В английском языке есть поговорка о людях, которые за деталями теряют главное. Они говорят, что они за деревьями не видят леса. Можно запутаться в незначительных деталях и не заметить вопросов более важных. В сложных ситуациях стоит себе напоминать, что нужно стремиться видеть целостную, общую картину. Приступая к изучению Ветхого Завета, нужно это учитывать. Ветхий Завет – книга очень объемная. В нем много деталей, столько имен, сведений о людях, местах и событиях. И удерживать в памяти основополагающее единство Ветхого Завета порой нелегко. Поэтому давайте попробуем охватить взглядом общую картину. Все, кто знаком с Библией, знают, что ветхозаветные книги очень отличаются друг от друга. Они были написаны на разные темы, относятся к разным жанрам и касаются нужд Божьего народа в разное время и в разных обстоятельствах. Однако авторы всех книг исходили из общего для них мировоззрения. Все они считали, что в определенные периоды истории Бог заключал со своим народом заветы. Целью этих заветов было распространение Божьего царства до края земли.
Этот урок – второй в серии обзорных уроков по Ветхому Завету, которая называется «Царство, Завет и Канон». Мы назвали его «Божье Царство». Это основополагающая концепция веры древнего Израиля. Верное понимание учения о Божьем Царстве позволит нам увидеть единую, целостную картину Ветхого Завета. Все, кто знаком с Библией, знают, что ветхозаветные книги очень отличаются друг от друга. Они были написаны на разные темы, относятся к разным жанрам и касаются нужд Божьего народа в разное время и в разных обстоятельствах. Однако авторы всех книг исходили из общего для них мировоззрения. Все они считали, что в определенные периоды истории Бог заключал со своим народом заветы. Они придерживались мнения, что целью этих заветов было распространение Божьего Царства до края земли. На нашем уроке мы рассмотрим четыре аспекта созидания Божьего Царства. Во-первых, мы остановимся на двух значениях понятия «Божье Царство» – широком и узком. Во-вторых, поговорим о Божьем Царстве в начале истории земли, в ее древнейшую эпоху. В-третьих, исследуем развитие Божьего Царства в истории израильского народа. И в-четвертых, посмотрим, как ветхозаветное понятие Божьего Царства достигает полноты в эпоху Нового Завета. Начнем с того, что Ветхий Завет говорит о Божьем Царствовании в широком и узком смысле.
Большинство христиан знают о Божьем Царстве, потому что о нем часто говорится в Новом Завете. В Евангелиях от Матфея, Марка и Луки оно упоминается более 60 раз. На этом уроке мы увидим, что этот новозаветный акцент на Божьем Царстве берет начало в Ветхом Завете. Империи, цари и правители занимали настолько большое место в жизни древних израильтян, что священнописатели не видели нужды объяснять понятие Царства Божьего. И для нас это создает серьезные трудности. Мы отдалены от древнего мира многими веками, и нам необходимо разобраться в смысле понятия «Божье Царство», с которым мы встречаемся на каждой странице Ветхого Завета.
Можно обобщить ветхозаветное понятие Божьего Царства по-разному. Мы отметим, что, во-первых, в широком смысле власть Бога всеобъемлюща и неизменна. И, во-вторых, в узком смысле Божье Царство развивается и расширяется в ходе истории. Сначала обратимся к понятию неизменной власти Бога. Мы читаем словословие Богу, Творцу, Псалом 92:1-2. «Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому что вселенная тверда, не подвигнется, престол Твой утвержден из кони, Ты от века». Поскольку Бог сотворил и поддерживает все, псалмопевец говорит: «Господь царствует, Он – верховный властитель всего творения». Эту основополагающую истину Ветхий Завет провозглашает снова и снова. Бог создал и поддерживает все сущее и правит им. И в этом широком смысле владычество Бога имеет всеобщий и неизменный характер. Догмат об универсальности и неизменности царствования Бога как Творца и Вседержителя отличает веру Израиля от религии соседних с ним народов. Эти религии обычно учили, что за верховную власть борются множество богов, и сила их растет или уменьшается в зависимости от изменяющихся обстоятельств. Иногда эти боги возвеличивались или теряли власть со сменой времен года. А в других случаях они возвышались и низвергались, когда их народы побеждали и терпели поражение в войнах. Но такие представления противоречат библейской вере. Яхве, Бог Израиля, единственный Творец и Вседержитель, Царь над всем, даже над могущественными духовными силами или так называемыми богами. Несмотря на смену времен года, поражение народов и их победы в войнах, Его верховная власть неизменна и непоколебима. В этом смысле все творение всегда было и будет Его царством.
Итак, Бог есть Царь над всем. В книге Бытие 1 говорится о том, как все творение подчиняется Ему. В Псалме 23 сказано: «Господня земля и что наполняет ее, ибо Он основал ее. Кто сей Царь славы? Господь сил». То есть Он Царь всего. Ему принадлежит все, и это не может измениться. Библия от Бытия до Откровения говорит, что Богу принадлежит вся власть над всем творением. Бог абсолютно всевластен. Эту истину исповедуют и кальвинисты, и арминиане. Эта истина ясно изложена в Писании. Бог обладает всей полнотой власти, и наши решения не изменяют Его воли. Они должны согласоваться с ней.
Итак, согласно пониманию священнописателей, в широком смысле Божье царствование над творением полно и неизменно. И в узком смысле Божье царство или правление расширяется и распространяется с ходом истории.
Когда Писание говорит о развитии Божьего царства, оно подразумевает, как Бог проявляет свою неизменную власть по ходу времени. Большинство современных христиан никогда не жили в монархическом государстве, где царям принадлежит вся власть. Поэтому нам сложно понять значимость этой темы в Библии. Говоря о том, как Бог являет свое царствование в истории, авторы книг Ветхого Завета использовали привычные для них образы царей, которые нам не настолько понятны. Например, они описывали Бога как царственного Созидателя, Отца своего народа, который дает закон и заключает завет. Они изображали его как царственного воина, мужа и пастыря. Для современных людей цари и царство – это абстрактные и даже неприятные политические реалии. Но в Библии приход на землю Божьего царства есть великое и чудесное благословение. Бог открывается как несравненный владыка всего творения, а Его царство на земле как высший идеал.
В Ветхом и Новом Заветах Бог со своего небесного престола издает царские указы. Он любит народ своего царства, как отец любит своих детей. Он задействует ангельские и человеческие воинства. Как царь, Он дает победы и поражает народы, в том числе и избранный им народ Израиля. Цель этих исторических явлений состоит в том, чтобы всякое существо признало, что Бог есть царь, чтобы в конце концов все творение стало местом, где Божий народ из всякого колена, языка и племени живет в справедливости, в любви, радости, благодати, здравии и мире. И видимая Божья слава наполнит землю, и Бог будет обитать среди славословий своего народа. Ветхозаветная тема Божьего царства представлена в самом начале молитвы «Отче наш». Когда Иисус учил апостолов молиться, Матфея 6, 9, 10, в этой молитве Он говорил именно о развитии Божьего Царства. «Отец наш Небесный, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». В словах «да придет Царство Твое» Иисус выразил упование всех священнописателей Ветхого Завета. Христиане часто говорят о пришествии Божьего Царства, но не всегда понимают, как это христианское ожидание исходит из Ветхого Завета. Поэтому будет полезно остановиться на том, что имел в виду Иисус, когда учил нас молиться о приходе Царства.
Иисус учит учеников молиться, сводя все сказанное в Псалтыре к очень короткой молитве. И начинает он так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Обратим внимание, даже Иисус связывает отцовство Бога с Его царствованием. Бог не только Отец, Он Отец и Царь. И когда верный Сын обращается к Отцу, Он хочет, чтобы Царство Отца расширялось. Он хочет, чтобы оно охватывало все области человеческой жизни.
Следуя обычаям древнееврейской поэзии, Иисус объясняет, что Он имеет в виду, заповедуя молиться о приходе Божьего Царства. Прежде всего, Он молит о том, чтобы имя Божье святилось на земле, да святится имя Твое. Поясняя это прошение, Он указывает, что Божье имя будут святить, когда придет Его Царство. И далее, поясняя наступление Божьего Царства, Иисус добавляет, что Его Царство обретет всю полноту, когда исполнится Его воля. И обратим внимание, Иисус говорит, что Божья воля будет исполняться на земле, как она исполняется на небесах. Вопреки тому, что думают многие современные христиане, Иисус учит, что цель истории не в том, чтобы Божий народ проводил вечность с Богом на небесах. Он учит, что цель истории в том, чтобы Божья воля исполнялась на земле, так, как она уже исполнена на небесах.
И наша твердая надежда состоит в том, что придет день, когда Бог обновит все. Об этом особенно свидетельствуют удивительные слова Иисуса, которыми мы, ученики Его, по заповеди Его, призваны молиться. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Важнейшая, центральная, основополагающая христианская идея состоит в том, что сейчас мы живем, ожидая, когда небесные реалии станут реалиями земными, и на земле будет так, как на небесах. Бог будет святиться, все будет совершаться в истине. Тогда воцарятся праведность, слава, истина и любовь. Наша твердая христианская надежда состоит в том, что эти небесные реалии станут реалиями земными, и именно это обещает нам Писание как новое творение, наш вечный дом.
Чтобы лучше понять, как Божья воля исполняется на небесах и как она должна исполняться на земле, прочтем описание Божьего престола, Даниила 7, 9, 10. Это типичное для Ветхого Завета описание небес. «Поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним». В этом описании небес нет ничего необычного. В Ветхом и Новом Завете похожие описания повторяются, но здесь, в видении Даниила, стоит обратить внимание на следующие два аспекта. С одной стороны, Бог являет свое видимое славное присутствие творением на небесах. Писание учит, что Бог вездесущ. Он присутствует везде. В огромных галактиках космоса и на нашей крошечной планете. В пышных лесах и в жарких пустынях. И в маленькой деревне, и в гигантском мегаполисе. Однако его вездесущность обычно незрима. Согласно описанию пророка Даниила и в других местах Писания, на небесах Божье присутствие видимо всем творением. Бог восседает на престоле в сияющих белых одеждах. Его волосы белоснежны, его престол пылает огнем, и огненная река протекает пред ним. Вот в чем состоит одно из отличий между землей и небесами, на которое указывает Иисус в своей молитве. Да, Божья слава открывается в чудесах творения, и в библейской истории она иногда была видима на земле. Но все же такие явления Божьей славы несравнимы с ошеломляющим величием Бога на Его небесном престоле. И когда Иисус призывает молиться о наступлении Божьего Царства на земле так же, как на небе, Он говорит о сиянии славы Божьего присутствия, которое наполнит и землю так, как наполняет небеса. Это имел в виду апостол Иоанн, Откровение 21:23, когда описывал славу небесного Иерусалима, который при возвещении Христа сойдет на землю. Прочитаем слова Иоанна. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». Иисус учил нас молиться о приходе Божьего Царства на землю, так, как оно уже существует на небесах. Он подразумевал, что мы должны молиться о том, чтобы Бог наполнил землю своим царственным величием и славой. С другой стороны, в видении Даниила явление Божьей славы сопровождается поклонением Ему всего творения на небесах. Прочитаем текст из пророка Даниила 7:10. «Тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли пред Ним». Бесчисленные творения пред Божьим престолом на небесах служат Ему и исполняют Его волю.
Фактически, ангелы на небесах исполняют священническое служение. Они служат Богу день и ночь в Его храме и поклоняются Ему день и ночь. Они также исполняют обязанности Божьих посланников и помощников на земле. Это ясно говорит нам Писание, но вся власть принадлежит только Богу. Божья власть распространяется на все, что происходит. Он не одобряет многое, но попускает этому происходить. Но когда-то в Его Царстве люди будут послушны Божьему нравственному закону и будут добровольно исполнять его, потому что он будет написан на их сердцах.
Апостол Павел Филиппийцам 2:10-11 описывает это время, когда «пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедает, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». В первых словах молитвы «Отче наш» Иисус говорил о Божьем Царстве как о развивающейся в ходе истории земной реальности. Как и верные ветхозаветные пророки, Сын Божий предвещал тот день, когда Божье всеобъемлющее и неизменное царствование в полной мере явится на земле. В тот день Божья слава наполнит всю землю, и в творении будет исполняться Его воля так же, как она исполняется на небесах. Такое понимание истории лежит в основе учения Ветхого и Нового Заветов. Теперь, когда мы определили, что означает Божье правление или царство в широком и узком смыслах, мы готовы рассмотреть, как тема развития Божьего царства раскрывается в Библии. Мы начнем с периода древнейшей истории, которая охватывает события, описанные в книге Бытия 1:1-11:9.
Когда современные христиане читают книгу Бытия, их особенно интересует возраст Земли, происхождение человека и прочие вопросы из области науки. Эти вопросы важны, но они отвлекают нас от того, как древним израильтянам в этих главах было впервые представлено распространение Божьего Царства на Земле. Как мы увидим, древнейшая история подчеркивает, что Бог в это время действовал как царь. Своей царственной властью Он создал, организовал и наполнил видимый мир так, чтобы он стал местом, на которое Бог распространит с небес свое царствование. Древнейшая история включает события, описанные в главах с 1 по 11 книги Бытия, предшествующие жизни Авраама. Это происхождение мира, Бытие, глава 1. Далее это сотворение человека и то, как человек расселился в этом мире. Дальше рассказывается о субботе покоя, о браке, то есть об установлении института брака, и о том, как Бог общался со своим народом до Авраама, то есть с Ноем, и о потопе.
Мы посмотрим, как Божье царствование на земле проявляется в древнейшей истории. Во-первых, что в этой части Писания говорится о земле, как о месте Божьего царства? Во-вторых, что сказано о народе, который избран для цели его царства? И в-третьих, как Библия описывает развитие царства в периоде древнейшей истории? Начнем с того, что земля – это место Божьего царства. Первые главы книги Бытия рассказывают, что Бог подготавливал землю как место для своего царства. Во-первых, мы увидим, как Он изначально готовил творение для осуществления своих замыслов. Во-вторых, как Он установил свое правление в одной местности, чтобы распространить его по всей земле. Начнем с того, как Господь готовил мир к созиданию своего царства при сотворении мироздания.
Чтобы разобраться в том, что говорит Библия о подготовке к созиданию Божьего Царства на земле, сосредоточимся на нескольких вопросах. Сначала посмотрим, как понимали историю из Бытия, глава 1, стих 1, и глава 2, стих 3, древние израильтяне. Мы знаем, что в древнем мире царей и богов, и людей почитали как созидателей. И многие толкователи понимают, что в истории о сотворении Бог представлен как создатель мироздания, которое предназначено служить Его царским дворцом. Всякий раз, когда в истории сотворения Бог произносит «Да будет», Он являет Себя как великий Творец, управляющий творением со Своего небесного престола. И описания в древней литературе «Дня Божьего покоя» подразумевают, что Бог на Своем престоле принимает поклонение за Его могущество и великие свершения в сотворении мира. Таким образом, первые главы Бытия рассказывали древним израильтянам, как их Бог, Созидатель и Промыслитель, распространил Свою власть с небес на видимый мир.
История сотворения начинается со знакомых нам слов «Бытие 1.1». «Вначале сотворил Бог небо и землю». Так устанавливается факт, что Бог создал две сферы мироздания – небеса вверху и видимый мир, землю, внизу. Бытие 1.2, 2.3 говорится, как Бог сразу начал преобразовывать землю вместо своего славного правления. История сотворения состоит из трех частей. Сначала идет описание первичного хаоса. Вот как в главе 1, стих 2, описывается мир. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». То есть сначала мир был безвидным и пустым. Он не имел формы и содержания и был окружен тьмой. На этом этапе земля очень сильно отличалась от Божьего тронного зала на небесах. Как нам известно из Писания, небеса наполнены сиянием Божьей славы. Земля же сначала была совершенно другой. Тогда она была безвидна и пуста. В Ветхом Завете эти слова используются в описании диких и непригодных для жизни мест. Кроме того, слова «тьма» и «бездна» имеют в Библии негативную коннотацию. Но стих 2 первой главы Бытия открывает нам о начале земной истории еще один важный факт. Дух Божий носился над водою. Бог света и жизни не оставил землю в ее первоначальном состоянии, хаотическом. В темном и безжизненном мире начал действовать Божий Дух. Вторая часть истории сотворения, книга Бытия 1:3-31. Это 6 дней установления порядка на земле. В эти 6 дней ясно просматривается структура, открывающая нам Божью мудрость и Его цели в упорядочении творения. Первые 3 дня Создатель придавал бесформенному миру форму. Вторые 3 дня Он наполнял пустой мир содержанием. Более того, Его действия на протяжении 2-3-дневных периодов удивительно согласуются друг с другом. В день первый Бог создал свет и ограничил тьму ночью. И, соответственно, в день четвертый Он поместил на небесах солнце, луну и звезды, чтобы поддерживать установленный порядок. В день второй Творец сформировал атмосферу, отделив воду внизу от воды вверху. А в день пятый Он создал птиц и наполнил ими пространство между водами вверху и внизу, и рыб, которые наполнили воды внизу. В день третий Бог поставил пределы водам и создал на суше плодоносные богатые почвы. А в шестой день Он создал земных животных и человека и поселил их на суше. Своим словом, преобразив хаос в прекрасный упорядоченный мир, Творец явил беспредельную мудрость и силу. Третья и заключительная часть истории сотворения рассказывает о дне субботнем, Бытие 2:1-3. Она тоже являет нам Бога как царственного Создателя и промыслителя всего сущего. Прочитаем стих 3 из 2 главы Бытия. «И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо в оный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Представим, как Бог отдыхает на престоле, радуясь своему величественному и славному творению, которое хорошо весьма. И позднее, в 10 заповедях, Бог наказал народу Израиля в день субботний чтить его великие деяния творения. Мы посмотрели, как Бог изначально приготовил мир как место для осуществления целей Его Царства. Теперь перейдем к аспекту Его замысла, которому часто не уделяется должного внимания. Бог определил, что Его царственное правление распространится по всей земле. Как сказано в первой главе Бытия, стихах с 3 по 30, Бог 6 раз сказал о своем творении, что оно хорошо. А в день 6, 31 стих, Он сказал, что результаты Его труда хороши весьма. Словом «хорошо» переведено ивритское слово «тов», которое здесь и в других местах в Ветхом Завете также означает «приятный», «доставляющий радость» и даже «красивый». Когда в Библии говорится, что творение «хорошо», это означает, что Бог одобрил свою работу. И, как мы увидим, Он лишь положил начало еще более великим свершениям на земле. Очень часто христиане ошибочно полагают, что когда Бог сказал «хорошо весьма», это означало «больше в мире делать нечего и нечего улучшать». Но это совсем не так. Уже во 2 главе, стих 18, Бог говорит «нехорошо быть человеку одному». И тьма, хаос и пустота были только ограничены, но не уничтожены. Бог поместил человека в священном царском саду. Но далее, Бытие 1:28, Он поручил Адаму обладать и владычествовать над всей землей. К концу недели творения мироздание было «хорошо весьма»,
в том смысле, что все было приготовлено исполнить Божий всеобъемлющий замысел о Его творении.
Мы читаем Бытие 2:8-9. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Представим это следующим образом. В начале книги «Бытие» Бог придает этому миру форму, как художники наносят на холст карандашный рисунок задуманного пейзажа. Бог установил необходимый порядок, но нанес краски не на весь холст. По своей непостижимой мудрости Бог расписал великолепными красками только одну часть земли. Он украсил только ту часть нашего мира, которую мы называем Эдемом. Там располагался Божий сад. Прекрасное место, чудесный рай, подходящий для особого присутствия Царя Небес. Это было место святое, отделенное от прочего творения, где Бог ходил и где, видимо, являлась Его слава. Сад был прекрасен, и Бог замыслил, чтобы вся земля стала подобной Эдемскому саду, и чтобы Божья видимая слава наполнила все творение. То есть состояние земли в конце недели творения было исходным пунктом описанного в Ветхом Завете Божьего Царства, распространяющего свои границы в ходе истории.
То есть культурный мандат человека как Божьего творения состоит в том, чтобы распоряжаться творением, распространяя границы Эдемского святилища в поклонении Богу, посвящении себя Ему, послушании, использовании всех данных человеку возможностей. И это получит свое завершение на новом небе и новой земле.
Итак, мы говорили о том, как в период древнейшей истории Бог предварительно подготовил место для созидания и распространения своего царства. Теперь обратимся ко второму аспекту библейской истории – к роли, замысленной Богом для человека в период древнейшей истории.
Вы замечали, что Писание очень много говорит о людях? Нет ни одной страницы в Библии, где не упоминались бы люди. Это может показаться кому-то странным, потому что обычно мы представляем Библию как откровение Бога о себе самом и своих деяниях. Это действительно так. В библейской истории подчеркивается и особая роль, которую в Божьем замысле играют люди. Мы не можем сделать ничего доброго без Божьего благоволения. Вот почему вся слава принадлежит Богу. Однако Писание ясно говорит, что Богу угодно достигнуть цели Его Царства через человечество. Именно поэтому в Писании так много сказано о людях. Новый Завет делает акцент на человеческой природе Иисуса Христа, единственного, совершенного, праведного человека, исполняющего замысел, для которого человечество было создано изначально.
Особая роль человечества следует, в частности, из слов Бога в саду Эдемском, Бытие 2:18. «Господь говорит об Адаме, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Ранее Бог отметил, Бытие 1, что творение хорошо весьма. В то же время он заключил, что в его царском саду нечто было нехорошо. У Адама не было жены. Но почему это было нехорошо? Потому, что Бог поставил человеку задачу, слишком великую для одного существа. Для распространения Божьего царства на всю землю требовалось много людей. На Адама и Еву была возложена двойная роль. Творец призвал их служить ему священниками и его представителями, наместниками царя на земле. Эти роли в Писании взаимосвязаны, но мы рассмотрим их по отдельности и начнем со служения людей в качестве священников Бога. С одной стороны, Адаму, а позднее и Еве, Бог определил служить Его священниками. Они были поставлены чтить Бога, поклоняясь Ему. Как отмечалось ранее, в видении Даниила Богу служат бесчисленные творения на небесах. Именно это Адам и Ева были призваны делать на земле. Эту священническую роль человечества раскрывают слова Бытие 2.15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его, то есть трудиться, и хранить его». На первый взгляд, Бог просто назначил Адама и Еву садовниками в его саду, но в действительности их труд был более значительным. Для Моисея и его первых читателей слова «трудиться» и «хранить» были наполнены особым смыслом. В нескольких местах Пятикнижия этими же словами описывается труд священников и левитов в Скинии, в присутствии славы Божьей. В книге «Чисел» мы читаем: «И пусть хранят все вещи скинии собрания, и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправить службы трудиться при скинии». Работа Адама и Евы в Эдемском саду соответствует службе, которую пред Богом несли священники-левиты. Бог поместил Адама и Еву в своем священном царском саду, в месте явления Его божественной славы на земле. И они служили Богу подобно тому, как позднее ему служили священники и левиты в Скинии, где Бог являл свою славу Израилю. Адам и Ева были призваны исполнять всю свою работу в священническом служении Богу, как свое поклонение великому царю. С другой стороны, первые люди на земле должны были служить Богу не только как его священники, но и как его представители, наместники на земле. То есть Адам и Ева были Божьими царственными священниками. Об этом идет речь в книге Бытия 1.26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Те, кто знаком с Писанием, знают, что здесь и в других местах Ветхого Завета говорится о людях как о носителях Божьего образа и подобия. Под этим многие богословы понимали следующее. Люди – существа рациональные, нравственные и религиозные. Это действительно так, но главное в первой главе Бытия не это. Чтобы понять, что означает быть подобием Божьим, нужно знать, что образами, подобиями Бога и даже сынами Божьими в древнем мире Ветхого Завета называли себя императоры и цари. Они считались живыми представителями своих богов на земле. Считалось, что цари несут особое служение – постигать волю и мудрость небесных богов, чтобы затем своей царской властью осуществить ее на земле. Неудивительно, что Иисус призвал своих учеников молиться о том, чтобы воля Божья исполнялась на земле так, как она уже исполняется на небесах. В этом состояло его царственное предназначение.
Как в книге Деяний 7.22 говорит Стефан: «И научен был Моисей всей мудрости египетской». Моисей знал, что цари Египта и других стран часто называли себя образами, подобиями или сынами своих богов, чтобы отличаться от обычных людей. Но под водительством Святого Духа Моисей отверг такое неправильное представление. На самом деле Бог Израиля провозгласил, что его образами, царственными священниками, являются не горсточка правителей, а все люди. Понять это древним израильтянам было нелегко. Бывшие рабы должны были пересмотреть понимание себя и своей роли в мире. Бог поставил каждого человека служить в качестве его священника и представителя на земле. В современной культуре часто человек воспринимается как не более чем результат случайно сложившихся обстоятельств. Но согласно библейскому рассказу о соответствии мира, мы должны подчинить понимание себя и других людей тому, что о нас сказал Бог. Мы все сотворены Богом, чтобы служить Его царственными образами и священниками, и чтобы Его воля была исполнена на земле так, как она исполняется на небесах.
Бог благословляет людей со своего небесного престола и уточняет, какого именно служителя Он от них ожидает. Бытие 1:27-28. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Бог изначально замыслил, что каждый человек будет его священным царственным образом и будет исполнять то, что богословы называют культурным мандатом. Как мы видим, Бог создал определенный порядок и красоту в творении и поместил человека в своем чудесном священном саду, чтобы он нес служение священника. Великий Царь Небес определил человеку быть созидателем его царства. Он призвал человека по всему миру распространять Божье правление, чтобы вся земля стала Божьим садом, и его воля исполнялась на земле. Созидать Божье правление по всему миру – именно с этой целью Господь поселил человека на земле.
Следует признать, что мы, современные люди, редко представляем себе цель своего существования именно так. Часто ли на вопрос «Чем вы занимаетесь?» вы отвечаете «Я наполняю землю и владычествую над ней от имени Бога». Эта идея многим христианам настолько непривычна, и что мы редко размышляем над своей жизнью в таком ракурсе. Поэтому нас не должно удивлять, что мы не совсем четко представляем себе цель своей жизни. Мы можем понять ее, осознав, что сказал Бог о человеке. Мы созданы служить Богу священниками. Мы должны позаботиться о том, чтобы Божье правление распространялось по всей земле, чтобы все творение наполнилось Его видимой славой.
Итак, вначале Бог создал землю как место своего царства и поставил человека служить его царству. Теперь мы посмотрим, как его царство на земле развивалось.
Если бы Адам и Ева не впали в грех, служение человека как образа Божьего происходило бы иначе. У Адама и Евы были бы дети, а у них свои дети и так далее. Все это множество Божьих образов наполняло бы землю и владычествовало над ней согласно Божьим повелениям. Но мы знаем, что все пошло не так. Грех скоро совратил человека с прямого пути на кривую дорогу. Но несмотря на трудности, возникшие уже во времена древнейшей истории, Бог позаботился о том, чтобы его замысел был исполнен.
О становлении Божьего Царства на начальном этапе можно сказать много, но мы остановимся на трех моментах. Во-первых, мы поговорим о предательстве вселенских масштабов. Во-вторых, о том, как греховность человечества возрастала, и это привело к суровому Божьему наказанию. И в-третьих, рассмотрим долгосрочный Божий замысел, благодаря которому человек все же исполнит свое предназначение. Итак, начнем с того, какое предательство по отношению к Небесному Царю мы имеем в виду. Адам и Ева не исполнили указания своего царя. Они поддались искушению сатаны и восстали против Бога, вкусив запретного плода. И вместо того, чтобы распространить гармонию и красоту Эдема на весь мир, они были изгнаны из сада и обречены жить под проклятием. Но обязанности людей, как Созидателя Божьего Царства, не отменены. Адам и Ева и их потомки все-таки были призваны поклоняться Творцу, населять землю и владычествовать над нею. Однако их мятеж навлек проклятие на все творение. Поэтому и населять землю и владеть ею стало трудно и сопряжено с болью и огорчением. Еве Бог сказал о том, как тяжело теперь станет населять землю, Бытие 3.16. «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей». Касательно владычества над землей, Бог предостерег Адама, Бытие 3.17. «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Теперь, после грехопадения, царственные образы Бога вынуждены жить во враждебном мире, переносить боль и тщету, выполняя данное им задание. Рассказ о развитии и продвижении на земле Божьего Царства начинается с того, как Адам и Ева предают Бога. И их потомки последовали путем падшести, который привел к суровому Божьему наказанию. Согласно книге «Бытие», после того, как Адам и Ева впали в грех, их физические потомки уже не могли быть верными Господу. Без Божьей искупительной благодати никто из них не мог служить Божьим образом. Большая часть человечества противилась Богу. Первенец Адама и Евы, Каин, убил своего брата Авеля. Род Каина умножался, Бытие 4, овладевал землей, и их непокорность Богу становилась все более вопиющей. Они не служили Богу, а превозносили себя, сопротивлялись Божьему правлению и наполняли землю насилием по отношению других людей. И со временем совершаемое человечеством зло возросло настолько, что Бог решил очистить землю всемирным потопом. В книге Бытие 6:5-7 мы читаем: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Рассказ о развитии Божьего Царства в эпоху древнейшей истории включает не только предательство человека, его развращение и последовавшее наказание. Он также раскрывает Божий всеобъемлющий долгосрочный замысел, который должен привести к установлению Его Царства на всей земле. Бог решил искупить для Себя народ и построить Свое Царство через него. Первое упоминание об этом долгосрочном замысле мы находим в книге Бытие 3.15. Здесь Бог накладывает проклятие на соблазнившего Адама и Еву змея. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Здесь Бог провозглашает, что человечество разделится на две части – на потомков или семя сатаны, то есть тех, которые присоединятся к восстанию сатаны против Бога и потомков Евы, и потомков Евы – тех, кто будет стремиться к верному служению Богу. И эти две группы людей будут враждовать между собой на протяжении всей истории человечества. Бог также пообещал, что однажды семя Евы, искупленное человечество, сокрушит голову сатаны, они победят того, кто привел к падению и предательству. И это обетование исполняется Иисусом Христом. Вот как Павел заверяет в этом христиан, Римлянам 16:20: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Искупленные, верные Божьи образы сохраняют надежду на победу над злом. И эта победа достигается во Христе, который есть совершенный образ Божий. Во исполнение долгосрочного Божьего замысла о его царстве у Адама и Евы родился еще один сын – Сив. Согласно родословию в его книге «Бытие», глава 5, Сив и его потомки чтили Бога и старались распространять его царство на земле. И когда развращение человечества привело к тому, что Бог уничтожил большинство людей, один из потомков Сифа, Ной, оставался верным Богу и обрел у него благодать. После Ноева потопа Бог подтвердил свое намерение осуществить свой замысел о созидании царства через служение человека. Бытие 8:21-22. «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Обратим внимание, Бог видит, что все люди склонны ко злу уже с юности. Он признает, что грех будет и далее искажать его образ. Но со знамением радуги Бог обещал сохранить постоянство в природе. И сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Для чего Бог установил это постоянство природных условий после потопа? Ответ мы находим в следующем стихе. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Этот стих говорит нам, что Бог обновил свой призыв к человеку служить созиданию его царства. Он установил постоянство в природе, чтобы Божий образ мог исполнить свое предназначение.
Согласно книге «Бытие», 1 глава, Бог сотворил людей по образу своему и подобию своему, мужчину и женщину. И Он сказал им, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Он сказал это не только до того, как в мир вошел грех, Бытие 3. После того, как Бог уничтожил землю потопом, когда Ной, его жена, его сыновья и их жены вышли из ковчега, Он снова сказал, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Бог дал нам эту землю для нашего блага и для своей славы.
Как Писание рассказывает нам, путь созидания Божьего Царства на земле не был прямым и гладким. На этом пути народ Божий встречал сопротивление, он падал и совершал много ошибок. Однако Бог установил постоянный порядок в природе, чтобы образ Божий мог исполнить свою задачу и распространить Божье Царство по всей земле. Итак, мы посмотрели, что рассказывает Писание о созидании Божьего Царства с начала древнейшей истории. И мы можем перейти к следующему этапу ветхозаветной истории Царства, когда Бог уделял особое внимание народу Израиля как своему избранному народу.
Несомненно, народ Израиля играет в библейской истории особую роль. Почему так? Писание сосредоточивает внимание на народе Израиля, потому что Богу было угодно через них привести все человечество к служению, замысленному им и от начала. Израильтяне были семенем жены, царственным священством, собственным его народом и первенцем среди народов. Таким образом, они были призваны умножаться и владычествовать над землей, служа Божьему царству. Они не справлялись с этим, и Бог подвергал их наказаниям, но никогда не отменял их призвание. Как мы увидим в Писании, Бог хранил верность Израилю и придерживался своего замысла.
Чтобы разобраться, как Божье царство разворачивалось в истории народа Израиля, мы рассмотрим три темы. Во-первых, местонахождение Божьего царства. Во-вторых, народ царства, то есть Израиль. И в-третьих, развитие царства в Израиле. Вначале исследуем местоположение Божьего царства.
Когда Бог поселил Адама и Еву на земле, Он поместил их в Своем особом саду, в Эдеме. И Он поручил им служить Его образами, исполняя Его волю во всем мире. Как мы увидим, Бог избрал Авраама и его потомков и призвал их выполнять Его поручение человеку, начиная от Эдема.
Книга Бытие 12.1.3 рассказывает о том, как Бог впервые призвал праотца Авраама стать его особым служителем. «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. И будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». Обратим внимание на географию. Бог призывает Авраама оставить свой дом в Месопотамии, чтобы идти в неведомую ему землю. Из Ура в Месопотамии Бог привел Авраама в Харран, а потом из Харрана в землю Ханаанскую, которую мы называем обетованной землей. И когда Авраам пришел в Ханаан, Бог вновь подтвердил свое обещание отдать именно эту землю в постоянное владение его потомкам. И начиная с того времени, обетованная земля стала местом служения Израиля царству. Призыв следовать в землю обетованную говорит нам о двух аспектах местонахождения Божьего царства. Во-первых, Бог призвал Авраама и Израиль служить ему в той местности, которая изначально была географическим центром его царства. Во-вторых, Бог повелел распространять свое царство за пределы земли обетованной. Посмотрим, как Бог призвал Авраама и его потомков служить ему в изначальном центре его царства на земле. Как мы уже знаем, центр земного Божьего царства располагался в Эдеме и Священном саду. К сожалению, многие толкователи ошибочно полагают, что Эдем находился в Месопотамии, в районе Персидского залива. Какая именно территория называется землей Эдема, нам точно неизвестно. Возможно, она включала земли так называемого плодородного полумесяца. Но книга Бытие соотносит землю и сад Эдема с той землей, которую Бог обещал Аврааму. Именно такое понимание следует из описания границ Эдема в книге Бытие 2.10.14. «Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фисон, она обтекает всю землю Хавила. Имя второй реки – Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хиддекель, Тигр, она протекает перед Ассирией. Четвертая река – Евфрат». Четыре древние реки обрамляли Эдем. Первые две – это Фисон и Гихон. Ученые не пришли к единому мнению о том, где они протекали, но здесь они соотносятся с землями Хавила и Куш к юго-западу от земли обетованной. Следующие две реки – Тигр и Евфрат – текут к востоку от Ханаана, в гористой местности современной Сирии. Важно знать, где располагались реки Эдема, потому что с этими реками связаны места в земле, обещанные Богом Аврааму. Вот как земля, которую Бог обещал Аврааму и его потомкам, описывается в книге Бытие, Бытие 15:18. «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата». Как мы видим, по этим рекам, реке Египетской и реке Евфрат, проходит граница земли обетованной. Большинство толкователей согласны, что рекой Египетской названа не река Нил, а одна из небольших рек северо-восточного Египта. А река Евфрат, то есть Верхний Евфрат в современной Западной Сирии, обозначала северо-восточную границу обетованной земли. Позднее, в правление Давида и Соломона, эти две реки обозначали пределы Израиля. Как мы видим, географические границы обетованной земли примерно совпадают с границами Эдема. Как следует из других библейских текстов, Бог призвал Авраама в Ханаан. Он призвал его в тот географический центр царства, где начинали свое служение Адам и Ева. Зная местоположение Эдема, мы можем связать призыв Авраама и затем Моисея с географическим центром Божьего царства. Как мы видим, обетованная земля была как бы опорной площадкой для распространения через Израиль Божьего царствования по всей земле. Согласно Божьему обетованию Аврааму, Бытие 12.3, это было частью величественного замысла. Бог сказал: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Здесь Бог прямо говорит, какое влияние Авраам и его потомки будут оказывать на все народы. Бог пообещал благословлять или наказывать народы земли в зависимости от их отношения к Аврааму. Обратим внимание, что в итоге Авраам и его потомки принесут благословение всем племенам земным. Вот как об этом обетовании Аврааму и его семени говорит апостол Павел, Римлянам 4.13. «Даровано Аврааму и семени его обетование быть наследником мира». Адам и Ева были призваны населять всю землю и владычествовать над ней, но из-за греха человечество разделилось на тех, кто служит Богу, и тех, кто ему не подчиняется. И Бог избрал Авраама и Израиль, чтобы они принесли благословение всем народам, которые примут Бога. И, как христиане, мы знаем, что это обетование исполняется через Иисуса Христа, совершенного сына Авраама. Народ Израиля сознавал, что ему определено исполнить Божий замысел, распространяя его царство за пределы обетованной земли. Во времена Моисея два колена и полуколена Израиля получили позволение занять землю к востоку от Иордана. А в ходе правления Давида, Соломона и других царей из рода Давида границы Израиля расширились на весь север, восток и юг. И даже когда Израиль был в плену, пророки говорили, что народ вернется в обетованную землю, и более того, под водительством Мессии они распространят Божье царство до края земли. Мы рассмотрели местонахождение Божьего царства во времена Ветхозаветного Израиля. Теперь можем говорить о народе царства того времени.
Как мы знаем, Бог оказал честь людям, создав их по своему образу и подобию. Согласно книге Бытие 9.6 и посланию Иакова 3.9, мы по-прежнему имеем честь и ответственность служить целям Божьего Царства, как Его царственное священство. По своей неисследимой мудрости Бог определил, что особую роль в распространении Его Царства по всему миру будут играть потомки Авраама, народ Израиля. Бог усмотрел, чтобы Израиль исполнил его замысел, и об этом свидетельствует история Израиля.
Говоря о роли народа Израиля в созидании Божьего Царства, мы затронем три подтемы. Во-первых, поговорим об избрании Израиля как особого Божьего народа. Во-вторых, о формировании из него царства священников. И в-третьих, о назначении вождей народа, священников и царей. Начнем с избрания Израиля Божьим народом. Как мы знаем, после грехопадения Адама и Евы человечество разделилось на семя змея, тех, кто служил целям сатаны, и семя жены, тех, кто служил Богу. Согласно книге Бытия, глава 5, третий сын Адама, Сиф, стал родоначальником верных Богу. Потомком Сифа был праведный Ной, у которого было три сына – Сим, Хам и Иофет. но из них троих Бог избрал Сима и его потомков. Эти родословия из книги Бытия объясняют избрание Богом Израиля, чтобы они были его особым народом. Из рода Сима в качестве семени жены Бог призвал Авраама, одного из праотцов Израиля. В истории патриархов в книге Бытие рассказывается о чудесном рождении Исаака, который продолжил этот род. Затем особым Божьим образом стал сын Исаака, Иаков, известный под именем Израиль. И, наконец, у Иакова было 12 сыновей, Иосиф и его братья, и они стали родоначальниками 12 колен Израилевых. Из всех народов земли колена Израилевы стали особым Божьим народом, народом его царства. Во времена Моисея Божье избрание Израиля, как его особого народа, обрело новые формы. Бог вывел колено Израилевы из Египта и образовал из них народ, царство священников, который должен был исполнять его замысел распространения Божьего царства по всему миру. В книге «Исход» совершенно определенно изложен Божий замысел. У горы Синай Бог сказал: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Как мы видим, Израиль был призван быть народом святым, то есть особым, выделенным Божьим собственным народом. И Бог назвал их царством священников, то есть царственным священством.
Слова из книги «Исход» 19.6 «Царство священников» перекликаются с призванием человека, мужчины и женщины, о котором сказано в книге «Бытие» 1. Люди были призваны стать правителями всего творения. И сразу после слов «царственное священство» идет выражение «народ святой». Израиль призван быть святым народом. Священники должны отражать Божью святость. И Израиль тоже должен отражать Божью святость, освящая себя исполнением законов Торы.
Избрание Израиля свидетельствует о том, что он был призван исполнять роль, определенную для Адама и Евы, как образов Божьих. Формирование царства священников из колен Израилевых дало им возможность распространять Божье царство на земле. Вследствие избрания Израиля весь народ получил привилегии и ответственность царственного священства. В то же время Бог поставил руководителями народа особых священников и царей. Руководить народом и входить в Божье присутствие в Скинии, а позднее в храме, Бог назначил Аарона и его потомков. Исполнявшие служение священников в Израиле руководили поклонением, жертвоприношениями, молитвами и словословием. Они также наставляли народ в законе Божьем. А после Саула Бог определил Давиду и его потомкам служить царями над Израилем. Род Давида был уполномочен не только руководить поклонением Богу, а также следить за исполнением Божьего закона в Израиле и других народах. С этого времени род Давида должен был направлять распространение Божьего царства. Именно поэтому в Новом Завете подчеркивается, что сын Давидов Иисус – это великий первосвященник и царь Божьего народа сегодня. Он единственный исполняет эти служения в совершенстве. Мы говорили о местонахождении царства и о народе Израиля. И теперь перейдем к распространению царства через народ Израиля.
Во времена Ветхого Завета в истории Израиля переплелись великие достижения и глубокие падения. Каждое поколение израильтян так или иначе противилось Богу и страдало от Божьих судов. Но Бог снова и снова приводил Израиль к покаянию и восстанавливал свой народ. Однако к концу ветхозаветного периода грехи Израиля стали настолько велики, что Бог покарал народ изгнанием из обетованной земли. Сотни лет Израиль не имел родины, священства, храма и царя из рода Давида, который вел бы их в распространении Божьего царства. Но несмотря на эти ужасные бедствия, пророки заверяли Израиль, что однажды придет великий сын Давидов, который возглавит распространение Божьего царства до края земли.
Мы рассмотрим три этапа развития Божьего царства в истории Израиля. Первый этап – время обетования. Второй этап – период исхода и овладения землей. И третий – Израильское царство. Сначала поговорим о событиях того времени, когда Бог давал свое обетование. Когда мы говорим о периоде обетования, мы подразумеваем время израильских патриархов. Во времена Авраама, Исаака, Иакова и его сыновей Бог дал много обетований о будущем Израиля. Их можно разделить на две категории, соответственно изначальным целям, которые Бог поставил перед своими образами в Эдемском саду. Обетование об умножении народа Израиля и обетование о владычестве. Адама и Еву Бог призвал населять землю его образами, и праотцам Израиля он обещал, что число их безмерно возрастет. Бог сказал Аврааму, Бытие 15:5. «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Бог обещал Аврааму, что его потомки будут многочисленными, как звезды. Вот почему такое внимание Библия уделяет рождению Исаака, чудесного сына Авраама и Сарры. Вот почему библейская история подробно рассказывает о сыне Исаака, Иакове, и о его 12 сыновьях. Умножение израильского народа – ведущая тема периода патриархов, потому что по замыслу Божьему Израиль должен был исполнить поручение, которое Бог изначально дал Адаму и Еве. Во-вторых, библейские истории о патриархах акцентируют внимание и на теме владычества израильтян над землей. Адама и Еву Бог поместил в Эдемском саду, а потомкам Авраама пообещал владение землей ханаанской. Господь сказал Аврааму, Бытие 15:7, «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Вот почему Авраам приобрел в Ханаане участок земли в собственность для погребения, и поэтому Бог велел Иакову вернуться в родную землю, несмотря на опасность, которая грозила ему от Исава. Книга Бытия завершается предсмертными словами Иосифа, который уверяет братьев, что они оставят Египет и вернутся в обетованную землю. Период патриархов был временем, когда Бог обещал умножить Израиль, сделать его народом великим и дать им владычество над обетованной землей. За периодом обетования следует второй значительный этап в развитии Божьего царства на земле. Это время исхода и завоевания Ханаана. Как мы знаем, когда Моисей и израильтяне перешли через Красное море, они воспели Богу хвалебную песнь, исход 15:13-18. Особое внимание в ней уделяется тому факту, что Бог искупил Израиль из Египта, чтобы они исполнили его поручение, данное Адаму и Еве, и распространяли на земле его царство. В книге «Исход» 15:13 мы читаем: «Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, провождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей». Обратим внимание, израильтяне славили Бога за то, что Он ведет их в свое святое жилище. Как нам известно, обетованная земля, как и Эдем, должна была стать местом Божьего особого святого присутствия на земле. Следует отметить, исход 15:13, что слово, переведенное как «вести» на «халь», На иврите употребляется в ситуациях, когда пастырь ведет овец. Образ пастыря используется часто для описания деятельности царей и на Древнем Ближнем Востоке в общем, и конкретно в Библии. Бог вел свой народ в свое святое жилище, как пастырь и царь. Неудивительно, что тема царствования и Божьего царства звучит в книге Исход, 15 стихи 17-18. Хвалебная песнь у Черного моря заканчивается так. «Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Согласно этому тексту, Бог ведет Израиль к Святой Горе, к святилищу, которым, как будет открыто позднее, является Иерусалим. И это святилище будет местом пребывания Бога, Яшав на иврите. Подразумевается царский престол. Исходя из контекста, можно понять, что это святилище – это именно место Божьего престола. Поэтому в стихе 18 звучит хвала Богу как царю. Господь будет царствовать вовеки и в вечность.
Израиль избавлен Богом, и у Красного моря поет ему победную песнь. Господь будет царствовать вовеки и в вечность. В отличие от земных царей, которые были далеки от народа, в те времена простые люди видели их изображения только на монетах. В современном же мире мы видим их по телевизору или в газетах. Бог Израиля, Господь, истинный царь, приглашает Божий народ прийти и пребывать с ним на его святой горе Синай. А затем он создает себе скинию, более совершенное место пребывания. Туда Бог может буквально сойти и там пребывать среди своего народа вечно.
Когда Господь, как царь и пастырь Израиля, вел народ в обетованную землю, он предназначил им находиться у его царского престола на земле. То есть цель исхода и завоевания земли в том, чтобы восстановить Божье царство, его правление, его царствование на земле. Мы рассмотрели развитие Божьего царства в период обетований и на этапе исхода и завоевания земли. Перейдем ко времени формирования Израиля как царства. При Давиде и Соломоне Израиль фактически стал монархией, возглавляемой царем, который вел народ в поклонении и послушании Божьим заповедям.
Основываясь на 8 главе 1 книги Царств, многие толкователи ошибочно делают вывод, что в Божьем замысле для Израиля не предусматривался царь. Но еще со времен праотцов Израиля Бог открывал, что в надлежащее время у народа будет царь-человек, который будет распространять Божье царство. Бог определил, что этим царем будет потомок Давида. Он возглавит народ Израиля и в конечном итоге все народы земли и поведет их к исполнению Божьего замысла о человеке – распространять Божье царство до края земли. И, как известно любому христианину, таким праведным царем из рода Давида, благодаря которому Божье царство будет установлено на земле так же, как и на небесах, стал Иисус.
К сожалению, израильские цари не исполнили своего предназначения. Как мы знаем из 3 и 4 книг царств, многие из них, включая тех, кто был из рода Давида, даже возглавили бунт Израиля против Бога. Именно вследствие такого противления Богу народ был отправлен в изгнание. Однако, по милости Божьей, правление Давида и его сына Соломона явилось значительным шагом вперед в созидании Божьего царства на земле. Несмотря на свои ошибки и грехи, эти цари сохранили и расширили территорию Божьего царства. С установлением престола Давида в Иерусалиме Бог утвердил постоянную царскую династию, которая представляет Божье правление на земле и возглавляет истинное поклонение Богу. Прочитаем, как летописец говорит о престоле Давида, 1 Паралипоменон 29:23. «И сел Соломон на престоле Господнем, как царь, вместо Давида, отца своего». То есть престол Давида не обычный, а Божий престол, как Адам и Ева были призваны служить наместниками Бога на земле, так и дом Давида представлял царскую власть Бога. Дом Давида был также царственным священством. Давид и Соломон организовали служение священников и левитов, которые вели народ Израиля в поклонении. И Давид приготовил все необходимое, чтобы Соломон построил храм Богу в Иерусалиме. Соломон поместил в храме Ковчег Завета, который Давид привез в Иерусалим. И этот Ковчег Завета был подножием ногам Божьим. Как сказал сам Давид, 1 Паралипоменон 28:2, «Было у меня на сердце построить дом покоя для Ковчега Завета Господня, и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил». Как Господь говорит, Исаии 66:1, «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих». То есть подножием престола был Ковчег Завета в храме. Храм наполняла видимая слава Бога, который являлся Адаму и Еве в Эдемском саду. То есть Иерусалимский храм стал центром Божьего царствования на земле. Как мы видим, ко времени Давида и Соломона из кочующего племени эпохи Авраама Израиль стал нацией, укрепившейся в период исхода и завоевания земли. И, наконец, стал царством с престолом и храмом в столице Иерусалим. Но в чем цель созидания Израильского царства? Зачем Бог сформировал израильское государство? Вот как псалмопевец описал славное будущее Израиля под властью дома Давида. Псалом 71, стихи с 1 по 17. «Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду. Он будет обладать, править от моря до моря и от реки до концов земли. И поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Будет имя его вовек. Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его. И благословятся в нем племена, все народы ублажат его». Автор псалма молится о царе и о сыне царя. Он молится о справедливости и праведности и о распространении царства Давида на весь мир. О том, чтобы он правил от моря и до моря, и от реки до концов земли. Он молится о том, чтобы царю Израиля поклонились все цари и служили ему. Он молится о том, чтобы имя этого царя было вовек, и чтобы слава передавалась, доколе пребывает солнце. Неудивительно, что псалмопевец дальше говорит о доме Давида. «И благословятся в нем все племена, все народы ублажат его». Здесь ясно просматривается связь с Божьим обетованием, Бытие 12:3, что в Аврааме благословятся все племена земные. Божий замысел в избрании Авраама и его потомков получит исполнение в том, что дом Давида распространит Божье благословение на все народы, и тогда справедливость, благополучие и мир для верных распространится по всей земле. Псалом завершается славословием Богу за грядущее благословение, стих 19. «И благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь». В Псалме 71, стих 19, нам открывается цель всей истории Израиля, начиная от Божьих обетований праотцам до исхода из Египта, завоевания земли и основания царства. Каждый этап в развитии царства служит тому, чтобы земля все больше наполнялась Божьей славой. При царствовании дома Давида Божье царство распространяется от границ Израиля до концов земли, и славное Божье присутствие наполняет всю землю, так, как оно уже наполнило небеса.
Придет день, когда вся земля наполнится сиянием Божьим. И согласно образам книги Откровения, в этом мире не будет нужды в солнце, потому что по всей вселенной воссияет слава Божья. Начало этому мы видим в тексте Бытие 1, где Бог создает по образу своему мужчину и женщину, повелевает им наполнять землю и покорять ее. Это свидетельствует о том, что уже в начале Бытие 1 замысел Бога состоял в том, чтобы наполнить своей славой не только Эдемский сад, но всю землю, наполнить ее своими образами, которые будут поклоняться ему и отражать его славу.
Мы посмотрели, что говорит о Божьем Царстве в широком и узком смыслах Ветхий Завет, о том, как оно распространялось на этапе древнейшей истории и на этапе формирования Израиля как государства. Теперь мы переходим к последней теме урока, и теперь будем говорить об осуществлении Божьего Царства в Новом Завете.
Все христиане единодушны в том, что суть Нового Завета, суть учения Иисуса – это благая весть. Провозглашение благой вести или Евангелия – это ядро нашей христианской веры. Мы все в этом согласны. Но не все мы четко понимаем, насколько благая весть укоренена в Ветхом Завете. Благая весть в христианском вероучении состоит в том, что Иисус исправляет недостатки в созидании Божьего Царства в прошлом и успешно распространяет по всему миру благо Божьего правления. Вот какую благую весть мы исповедуем. Это благая весть о Божьем Царстве.
Вот как этот ключевой мотив проповеди Иисуса Христа обобщил апостол Матфей от Матфея 4:23. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие или благую весть Царствия». Иисус проповедовал Евангелие или благую весть. И в чем состояла эта благая весть? Это весть о Божьем Царстве. Мы веруем и провозглашаем, что Христос исполняет все ветхозаветные упования о Божьем Царстве, которое установится на земле, как оно установлено на небесах.
Когда мы говорим о Евангелии Царства или благой вести о Божьем владычестве, нам стоит задаться вопросом, как об этом должны были мыслить первые верующие. Для них Библия была Септуагинта, греческий перевод Ветхого Завета. В книге Исаии, глава 52, Бог возвещает, что восстановит свой народ. Он говорит, как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, «Воцарился Бог твой». И об этом говорится как о благовестии мира. Это благая весть о мире Божьем, о Божьем владычестве, о том, что Бог спасает свой народ. Он действует во благо своему народу, несет праведность и правосудие в мир. Уже в первое свое пришествие Иисус дал нам вкусить этих благ. Он исцелял людей и совершал свои дивные дела. Все это уже сейчас позволяет нам понять и ощутить то, что мы в полной мере обретем в Царстве.
Мы исследуем Божье Царство в Новом Завете по аналогии с тем, как мы исследовали его на предыдущих этапах библейской истории. Мы посмотрим, что говорит Новый Завет относительно места Царства, затем о народе Царства и, в-третьих, о развитии Царства в новозаветный период. Итак, поговорим о местонахождении Божьего Царства в новозаветный период.
Многие искренние христиане считают, что Божье Царство на земле мало связано с Новым Заветом. Мы часто слышим высказывания о том, что Ветхий Завет говорит о материальном мире, а новозаветная вера касается небесных нематериальных реальностей и внутренних духовных вопросов. В каком-то смысле это так. Сейчас наше жительство скорее на небесах, чем в земных государствах. Потому что сейчас наш Царь Иисус Христос восседает на небесном престоле одесную Отца. И мы сосредоточиваем наше внимание на духовном, потому что Святой Дух обновляет нас внутренне, в то время как наши тела подвергаются последствиям греха. Но будем внимательны. Новозаветная вера не отделена от Божьего замысла о земном Царстве, который Он открыл в Ветхом Завете. Напротив, Новозаветное учение гласит, что заключительный этап установления царства совершается в Иисусе. Царство мира и радости распространяется по всему миру, по всей земле.
В Новом Завете, как и в Ветхом, делается акцент на местонахождении Божьего Царства. Во-первых, Новый Завет говорит, что созидание Божьего Царства началось с земли Израиля, то есть с географического центра Божьего правления. Во-вторых, Новый Завет подчеркивает, что Христос исполняет Божий замысел – распространить Царство по всей земле. Сначала поговорим о географическом центре Божьего Царства в эпоху Нового Завета. В эпоху древнейшей истории центром Божьего Царства был Эдем и Священный Сад. И оттуда человечество должно было распространять Божье правление до концов земли. Бог строил свое царство через народ Израиля в земле обетованной, а оттуда Божий народ начал раздвигать его пределы. Это местоположение Божьего царствования на земле имело ключевое значение в Ветхом Завете и, естественно, усматривать его большое значение в жизни Иисуса Христа, Мессии. Кроме короткого времени в детстве, которое он провел в Египте, всю свою земную жизнь Иисус прожил в земле обетованной. Он родился в Израиле, здесь же он вырос, призвал учеников, нес служение, умер, воскрес и вознесся на небеса. И даже в день Пятидесятницы Иисус собрал евреев, рассеянных в разных народах, в землю обетованную, чтобы они услышали благую весть. Чтобы понять, почему место земного служения Иисуса так важно, обратим внимание на то, что произошло в обетованной земле до рождения Христа. В правление Давида и его потомков Бог сформировал там царство Израиля. Но из-за того, что Израиль и его цари противились Богу, к концу ветхозаветной истории произошла трагедия. Бог отправил большинство израильтян в изгнание, а теми, кто остался жить на руинах обетованной земли, правили языческие народы и лжебоги этих народов – бесы. Ко времени рождения Иисуса израильтяне страдали от Божьего наказания уже более 500 лет. И во время служения Иисуса земля обетованная находилась под правлением Римской империи. В ней царили грех и тьма, господствовали злые духи. Но Иисус пришел, чтобы принести исцеление и избавление, и начал завершающий этап установления Божьего Царства на земле. Вот как говорит об этом Лука на примере одной из первых проповедей Иисуса в синагоге в Назарете. 4:17-19. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Здесь Иисус говорит о ветхозаветных упованиях на успех Божьего замысла о Царстве. В этих словах пророк Исаия, глава 61, предсказывает, что Бог изольет благословение на свой народ, когда закончится время суда, то есть плена. Говоря о нищих, пленных, слепых, измученных, Иисус указывает на тяжелые условия и муки народа, которые Он перенес под проклятием изгнания. Иисус также напоминает и об обетовании, что придет Тот, кто положит конец изгнанию. «Дух Господень будет на нем, Он будет помазан, это будет Царь Мессия, который провозгласит лето Господне благоприятное, то есть милость Божью к Его народу». Он принесет благую весть, Евангелие, нищим, освобождение пленным, прозрение слепым, отпустит на свободу измученных. И вот, что сказал Иисус, прочитав эти слова от Луки 4:20-21. «И закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». То есть Иисус провозгласил, что именно о нем говорил Ветхий Завет, что он есть тот, кто покончит с изгнанием и принесет народу Божье благословение. Вот почему Новый Завет уделяет так много внимания тому, что совершил Иисус в обетованной земле. Прежде всего, он пришел искупить остаток верных потомков Авраама в Израиле, в географическом центре Божьего Царства на земле. Обратим внимание еще раз, что географический центр Божьего Царства в Новом Завете – это земля обетованная. Но важно подчеркнуть и то, что начало расширению пределов Божьего Царства до края земли положил Иисус при Своем первом пришествии. Иисус учил Своих учеников молиться о том, чтобы Его Царство созидалось по всему миру, Матфея 6:10. «Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». И на протяжении Своего земного служения Он напоминал им о важности этой цели. В Евангелии от Матфея 24:14 Иисус говорит: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Благая весть о приходе Божьего Царства будет проповедана по всему миру. И тогда Иисус придет снова. Новый Завет подчеркивает, что Иисус и Его апостолы и пророки в первом веке посвятили себя распространению Божьего Царства из обетованной земли всем народам земли. Итак, мы говорили о местонахождении Божьего Царства в период Нового Завета. Теперь обратимся к теме народа Царства в Новом Завете. Бог в самом начале поручил людям расширять границы Божьего Царства. Особо Он призвал к этому Израиль и поставил дом Давидов вести народ в исполнении этого поручения. Но, как мы знаем, к концу ветхозаветной истории дом Давида и народ Израиля настолько отошли от выполнения этой задачи, что Бог наложил на них проклятие изгнания, и Божий народ сотни лет страдал под тяжким гнетом врагов Бога.
Понятно, почему Иисус и Его ученики говорили о благой вести, Евангелии. Они объявили благую весть о том, что Иисус исполнил Божий изначальный замысел о человеке. Иисус одержит победу над врагами Бога и благословит Божий народ по всей земле.
Говоря о народе Божьего Царства в Новом Завете, мы остановимся на двух моментах. Во-первых, поговорим о служении Христа как высшего и совершенного Божьего образа. И, во-вторых, о служении верующих как обновленных образов Божьих. Обратимся к верному служению Иисуса Христа как высшего образа Божьего.
Христиане имеют смутное представление о том, почему второе лицо Троицы, предвечный Логос, стал плотью. Мы справедливо подчеркиваем, что Иисус есть полностью Бог и полностью человек. Но мы обычно сосредоточиваем внимание на божественности Христа. И поэтому многим христианам сегодня сложно понять, почему второе лицо Вечной Троицы стал одним из нас. Почему было необходимо воплощение Иисуса? Новый Завет дает на этот вопрос ясный ответ. Иисус стал человеком, чтобы исполнить задачу, которую Бог поставил перед Своим образом с самого начала.
Новый Завет много говорит о вочеловечении Христа. Мы выделим два аспекта. Во-первых, новозаветное учение о том, что Иисус – это последний Адам. И, во-вторых, что Иисус есть священник и царь из дома Давидова. Итак, что подразумевается, когда Новый Завет говорит, что Иисус – это последний Адам? Каждый, кто читал Писание, знает, что апостол Павел проводил параллель между Адамом и Христом. В послании к Римлянам 5:12-21 и в других местах Павел учит, что грех Адама настолько значителен в Божьих глазах, что он осудил все человечество. Но Павел объясняет, что совершенное послание Христа Богу, вплоть до смерти, было настолько важно для Бога, что через Христа вечная жизнь дана всем, кто уверует в Него. Вот как в своем послании, 1 Коринфянам 15:21-22, апостол Павел подчеркивает значимость человеческой природы Христа. Он пишет: «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Мы настолько привыкли считать спасение Божьим даром, что, по нашему мнению, Павел мог написать: «Ибо как смерть через человека, так через Божью благодать и воскресение мертвых». Спасение во Христе действительно дается по Божьей благодати, но здесь апостол Павел подчеркивает не это. Он говорит, что как смерть пришла через человека, через Адама, так и воскресение из мертвых, то есть цель спасения достигается через человека, через Христа. Первый человек, первый образ Божий, Адам, не смог служить Божьему замыслу о царстве и был причиной смерти всех нас. Но Бог не отказался от своего замысла установить царство на земле через людей. Поэтому необходимо, чтобы человек, праведный и совершенный, послушный образ Божий, исполнил то, что не смог сделать Адам. Тысячи лет верный Богу народ молится о таком человеке. И праведный человек, который приносит спасение, приносит воскресение и жизнь в Божьем Царстве всем, кто уверует в Него. Это Христос.
Иисус есть совершенный образ Бога. Как сказано в 1 Коринфянам 15:45, Иисус – последний Адам, сила Божья. Божья сверхъестественная сила явлена в совершенстве Иисуса, потому что Он стал человеком, который не совершил греха, человеком, который был рожден безгрешным. Если мы перечитываем Матфея 1:19 и 20, мы увидим, что Иисус не унаследовал дух свой от Иосифа, от Марии или от рода Адамова. Его дух – это Дух Святой. Поэтому, хотя Иисус был человеком из плоти и крови, его совершенство в жизни проистекало из внутреннего совершенства. Его святость происходила от внутренней святости.
Кроме того, что Иисус – последний Адам, на последних этапах установления царства Он также несет служение Божьего священника и царя. Как вы помните, Адам и Ева служили Богу как царственные священники, и Бог призвал народ Израиля как царство священников вести все человечество в служении Ему. И когда Израиль стал полноценным государством, Бог помазывал священников и царей. В частности, Он поставил Давида и его род служить Ему. Вот почему автор послания к евреям не раз подчеркивает священническую роль Христа. Он говорит Евреям 4:14, что мы имеем первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия. Иисус принес окончательную жертву за грех, когда умер на кресте. Он взял на себя Божье наказание вместо всех тех, кто уверует в Него. Новый Завет также говорит, что Иисус – праведник из дома Давидова, навеки воссядет на престоле Давида. Архангел Гавриил возвещает о рождении Иисуса от Луки 1:32-33. «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Христос – совершенный царственный священник из рода Давида, и поэтому его царствованию не будет конца. Через него будет исполнен Божий замысел о царстве. Итак, мы будем говорить о народе Божьем в эпоху Нового Завета. Несомненно, высший образ Божий, который исполняет служение, порученное Адаму, Израилю и дому Давида, есть Христос. И Новый Завет подчеркивает, что все истинно верующие соединены со Христом, и сейчас Церковь служит Богу как народ Божьего Царства. В начале эпохи Нового Завета христианская церковь состояла большей частью из евреев, потомков Авраама по плоти, которые покаялись и уверовали в Христа, как в Мессию, Христа. Иисус и его апостолы и пророки были евреями, и все уверовавшие в день Пятидесятницы тоже были евреи. В начале новозаветной эпохи Бог собрал верный остаток евреев из обетованной земли и из рассеяния среди язычников. Но вскоре стало происходить нечто удивительное. Бог начал выполнять свое обетование, что Авраам и его потомки распространят благословение Божьего Царства, приводя в него множество язычников. Вот почему Новый Завет называет обновленными Божьими образами всех христиан, включая верующих из язычников. Как апостол Павел поясняет в послании к Ефесянам 4:24, «Мы призваны облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости истины». Именно поэтому апостол Петр, 1 Петра 2:9, обращался к сообществу иудеев и язычников, к новозаветной церкви, как к Божьему царственному священству. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Петр здесь ссылается на книгу Исход 19:6, где царством священников назван Израиль. Он прилагает это наименование к новозаветной церкви, состоящей из евреев и язычников. Последователи Христа из всех народов земли принимаются в семью Авраама, и вся христианская церковь является родом избранным, царственным священством, народом святым, людьми, взятыми в удел. Все последователи Христа служат в мире царственными священниками. Мы возвещаем совершенство Христа и исполняем миссию, сначала возложенную на Израиль, и ведем мир к благословениям Бога.
В своем первом послании 8:9 Петр говорит народу Божьему о том, что они избраны, выведены из тьмы к свету и принадлежат Богу. И они – народ, предназначенные исполнять служение священников, ходатайствовать не так, как прежде, как прежние священники, которые приносили жертвы, но действительно ходатайствовать за людей, за Божий народ. Бог поместил нас в мире для определенной цели – провозглашать Его совершенство, чтобы Его познали и в Него уверовали многие. Но мы также призваны быть другими. Мы – народ святой и должны отличаться от мира.
Итак, мы исследовали местонахождение и народ Божьего Царства в эпоху Нового Завета. Теперь поговорим о развитии Царства в Новом Завете.
В каком-то смысле продвижение Царства Божьего в Новом Завете – одно из самых глубоких учений Писания. Оно настолько радикально, что в первом веке большинство евреев не приняли Иисуса как Мессию. В то время существовало много течений. Мы слышали о фарисеях и саддукеях, которые имели влияние в Иерусалиме, о зелотах, пытавшихся свергнуть римское владычество силой, и об обособленных сектах отшельников, обитавших в пустыне. Все они ожидали скорого прихода Мессии и надеялись, что Он принесет быструю, решительную победу Божьему Царству над злом в мире. Но Иисус и Его апостолы и пророки проповедовали другое. Они возвещали тайну, сокрытую до тех пор, пока ее не раскрыл сам Иисус. Он есть ожидаемый Мессия, и Царство Божье на земле Он будет устанавливать в течение определенного периода времени.
Вот как Иисус от Матфея 13:31-32 говорит о приходе Царства Божьего на землю. Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом. В этой притче Иисус объяснил, что Божье Царство установится не одномоментно, не через катаклизм, а будет возрастать постепенно, как горчичное зерно, которое со временем превращается в большое дерево. Новый Завет рассказывает, что Иисус начал устанавливать Божье Царство в ходе своего земного служения, и при Его втором пришествии Его Царство распространится по всему миру. В соответствии с таким пониманием мы будем говорить о трех этапах развития Божьего Царства в новозаветную эпоху. Первый этап – это введение Царства с первым пришествием Христа и служением апостолов и пророков в первом веке от Рождества Христова. 2000 лет назад Христос явил завершающий этап установления Божьего Царства на земле. Вот почему апостол Павел, послание к Ефесянам 2:20, говорил, что церковь строится на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Второй этап созидания Божьего Царства во Христе – это Его распространение. Это время, когда Царство Божье постепенно возрастает в истории Церкви. Иисус расширяет границы Своего Царства до края земли через благовестие. Он призывает Своих последователей уделять благовестию Божьего Царства главное внимание. Вот что говорит Христос, Матфея 6:33. «Ищите прежде Царство Божие и правды Его». Он призывает нас постоянно стараться распространять Божье Царство, Его праведное правление по всему миру. Третий этап – это грядущее совершение Царства во Христе. Христос вернется, и Божий замысел установить Его Царство по всему миру достигнет полноты. Вот как апостол Иоанн описывает заключительный этап установления Божьего Царства, Откровение 11:15-16. «И седьмый ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Когда Христос вернется, Он победит всех врагов Бога, и царство мира станет царством Бога и Его Христа. И с того времени Он будет царствовать во веки веков везде. Как последователи Христа, мы сознаем все, что Он достиг в свое первое пришествие. Мы возлагаем надежды на Его жизнь, смерть, воскресение и вознесение и излитие Святого Духа, которые произошли уже 2000 лет назад. Мы полагаемся на то, что Христос делает в период распространения Царства. Под водительством вознесшегося Христа в силе Святого Духа Церковь продолжает нести народам благую весть. И мы уповаем на то, что сделает Христос при совершении Царства. Он вернется во славе и принесет полноту нового творения, исполненного славы Божией. На этом уроке мы рассмотрели тему, объединяющую все сказанное в Ветхом Завете. Это Божье Царство. Мы исследовали, что священнописатели понимали под царством в широком смысле. То, что Бог всегда был и будет владыкой истории. И в узком смысле. То, что Его Царство будет явлено на земле, так как оно явлено на небесах. Этот замысел начал осуществляться в древнейшую эпоху. Его осуществление продолжилось в истории Израиля. И цель царства будет достигнута во Христе в новозаветную эпоху.
Исследовать Ветхий Завет может быть нелегко. Однако важно не терять из виду общую картину. Авторы всех книг Ветхого Завета придерживались одинакового понимания Божьего Царства и установления его на земле. Они знали, что Бог создал мир для того, чтобы он стал его царством, чтобы наполнить мир своей славой, и что однажды все творение воздаст ему хвалу. Этот Божий замысел будет исполнен через человечество, через его образы. И несмотря на все сопротивление сил зла, его царство устоит. Священнописатели ожидали Иисуса, который однажды исполнит Божий замысел. Он принесет на землю Божье царство во всей полноте. И всех, кто уверовал в Него, Он благословит радостью вечно царствовать с Ним во славе.